Вот можно еще вот здесь сбоку садиться, чтобы было просто вам слышно, потому что ветер, и я волнуюсь, что не будет слышно. Вот я постараюсь погромче говорить.
Так, хорошо. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы продолжим начатое вчера. И продолжим говорить с того места, где остановились. То есть мы немного расскажем про проекцию. Там вчера были вопросы про то, что делать с проекцией, как с ней обращаться, как работать. И двинемся дальше. То есть немножко продвинемся. Вот если обращаться к циклу контакта, к циклу опыта, поговорим о том, что происходит дальше и какие там подстерегают, как назвать их лучше, приключения, назовем их приключения.
Мы решили, что, может быть, мы будем, в отличие от вчерашнего дня, сегодня, может быть, иногда останавливаться, и вы сможете что-то спросить или
в процессе, там,
уточнить, или, чтобы... Как-то мы тоже соотносились друг с другом.
Да, поэтому вы так по мере нашего рассказа вы думаете, вдруг... что вам любопытно, интересно, интересно. Попробуйте вот за этим интересом последовать и сформулируйте это в виде вопроса. Мы постараемся ответить. Ну что, наверное, вот как-то начнем тоже с лирической части, с лирической такой преамбулы. Это довольно такая древняя традиция, что люди выделяют какое-то время в своей жизни, куда-то уезжают, уходят, специально организованные какие-то места, там, не знаю, там, пещеры, скиты, там, ретриты организуют и так далее, для того, чтобы какое-то время посвятить, как назвать, ну, в разных традициях, в разных культурах это по-разному называется, там, душе, психике, сознанию и так далее, и так далее. Наше мероприятие, оно такое, в общем, наверное, схожего плана, просто вот в такой современной западной традиции. То есть выехали на какое-то время, чтобы вот понаблюдать, что здесь со мной происходит, как я реагирую, какие привычные засады я попадаю и что я могу делать как-то несколько иначе. Здесь, наверное, вот важно вот о чем сказать, что достаточно... Так, ну, часто это, в общем, так, естественный взгляд, естественное ожидание. Вот это мероприятие, интенсив, если человек приезжает там первый, да может быть даже второй и третий раз, то ожидание может быть таким, что за счет вот этой некой здесь практики, за счет помощи терапии удастся уже как бы сразу избежать какого-то страдания привычного, избавиться от него. Вот. Ну, что как-то, вот если приехал чем-то таким тяжелым на душе, да, то это вот куда-то вот испарится, исчезнет, уйдет. И, в общем, так иногда случается, с одной стороны, действительно удается, да, какую-то, ну, например, просто рассказав о чем-то, получив поддержку, получив какое-то понимание про себя, удается это. Но есть и другая важная сторона, про которую тоже нужно сказать. Дело в том, что довольно часто, наверное, может быть, не знаю, в большинстве случаев, люди на интенсиве в какой-то момент, часто это как раз происходит ближе к середине интенсива, как раз начинают испытывать достаточно сложные переживания, переживания какие-то непростые. Начинают обнаруживать, что они как раз оказались в каком-то том непростом, там, сложном, болезненном месте. И причем не просто сложным болезненным, а это выглядит так, что человек говорит, ну вот опять это со мной происходит. Я опять попал в то, собственно, от чего я вообще приехал там избавляться, черт возьми. И это может иногда восприниматься как то, что что-то пошло не так, то есть вот что-то, ну, как бы случилось неудачно. Там, не знаю, И дальше начинается перебор различных вариантов, то есть, там, не знаю, неудачный терапевт, вот он там не помог мне, и вот я опять оказался в своем, там, не знаю, изоляции, одиночестве, стыде, страхе, неудачная группа, неудачный интенсив, или вариант тоже довольно распространенный, я неудачный, со мной что-то не так, я не смог, вот мне помогают, меня группа поддерживает, терапевт хорошо работает, тренера работают, а я не справился, я опять куда-то попал. Здесь важно вот о чем как бы сообщить им, воспринимать это следующим образом. В общем, можно сказать так, что задача интенсива, чтобы актуализация вот этих сложных, непростых переживаний произошла. Группа, как некая такая модель, да, такая микромодель социальная. Отношения с терапевтом, как тоже некие отношения вот, ну, с другим человеком, которые развиваются. Все это, в общем, ну, можно сказать, и нужно для того, чтобы в какой-то момент стали проявляться какие-то вот эти непростые вещи. Потому что только когда они проявляются, только когда мы в них оказываемся, во-первых, мы их тогда, ну, лучше замечаем. И вот здесь наступает разница такая с жизнью, да? Потому что в жизни, когда мы их замечаем, и у нас нет специально как бы подготовленных рядом людей, специально обученных людей, мы начинаем использовать различные способы как-то быстро сбежать из этого места. Как-то из него выбраться, избежать, спрятаться и так далее, и так далее. Ну, потому что нам неприятно, нам больно, нам сложно, и мы, в общем, бежим. Это естественно. На интенсиве у нас другая ситуация. Специально обученные люди, специально обученный терапевт, тренер, ну и участники группы уже тоже подготовленные годами терапии. Они в каком-то смысле, ну, не дают нам вот это сделать, они не дают нам сбежать. И за счет того, что мы какое-то время в этом непростом состоянии, в этом напряжении остаемся, у нас появляется возможность, во-первых, его лучше распознать, обнаружить и заметить, а во-вторых, что, в общем, вот любопытно, и про то, что у нас сегодня в лекции будет достаточно много, у нас появляется возможность некого экспериментирования. Мы можем попробовать чуть-чуть сделать что-то по-другому. Почему я говорю чуть-чуть? Потому что ожидать, наверное, сразу радикальной перемены своих реакций и поведения не стоит. Иначе это грозит, в общем, тоже стыдом и разочарованием. Но возможность чуть-чуть реагировать и пробовать иначе, она, конечно, есть.
Я?
Да. Преамбула закончилась. Говори громче.
Очень ветер сильный. У меня есть какой-то травматический опыт, связанный с тем, что я буду не услышана людьми. Вот, я волнуюсь, что... Ну, постараюсь говорить громче. Так, как бы продолжить-то, что ты говорил?
Ты про...
Вот, нет, я придумала. Вот, мне кажется, то, что Федя говорил, что как раз есть такие узнаваемые места, то есть вот что-то, что мы знаем, и, например, там пытаемся избегать. Но ведь на самом деле еще ведь мы много всего не знаем, что у нас есть. То есть, например, если мы, если произошло какое-то сложное событие такое, допустим, какое-то, ну, не знаю, не хочется страшными словами, но, например, какое-то травматическое событие такое, где мы оказывались либо долго в какой-то такой сложной ситуации, да, и наши ресурсы справляться с этой ситуацией уже истощились, либо это, может быть, была какая-то резкая ситуация, такая очень интенсивная, в которой мы... Например, и которая, например, произошла тогда, когда мы еще себя не помним. Вот, ну, не знаю, где-то рано. То в этом плане у нас нет какого-то воспоминания об этом, да, мы не можем рассказать про эту историю. Вот, и тогда, но, например, тот способ, который был обойтись с этой ситуацией, то немножечко себя, как это, анестезировать. То есть вот, когда есть какое-то интенсивное чувство, то оно может переживаться как боль, да, вот как такая вот, что мне уже, мне, я так что-то чувствую, что мне аж больно, вот. И тогда, конечно же, ну, наши защитные механизмы, которые, слава богу, у нас, ну, вот есть, да, они в этот момент очень пригождаются, и одним из способов, а мы всегда выбираем какой-то наилучший способ из имеющихся в нашем распоряжении, да, и вот, допустим, так бывает часто, что в одних из способов бывает так, как перестать что-то чувствовать. Да? Это можно Ну, например, иногда это называют так, заморозиться, да, вот, или там, не знаю, как если вот у вас была действительно какая-то анестезия, такая вот не общий наркоз, а, например, какая-то вот местная, да, то вы какое-то место, вот у меня была, например, вот лежишь, а ног у тебя как бы нет, вот как будто бы, ну и не больно, даже ничего. То есть вот, и тогда мы можем даже быть не в курсе, на самом деле, что вообще есть что-то, ну, что есть какое-то, что с нами что-то произошло.
Пораненность, да? Какая-то.
Да, например, да. Но в какой-то момент, да, например, когда происходит какая-то ситуация, располагающая или напоминающая что-то, да, то есть как будто немножечко вне нашего сознания может произойти немножко такой возврат, что я обнаруживаю себя уже в каком-то сильном, например, там, не знаю, даже не сказать чувствие, потому что, мне кажется, это бывает, может быть, переживается как просто такое состояние. Вот это состояние, которое меня как бы захватило. Потому что, когда мы говорим про чувства, мы говорим, я что-то чувствую, и я могу в этом месте чувствовать какое-то влияние. А тут мы говорим о том, что-то со мной происходит, и это как бы переживается как что-то большее, чем я. Вот. И, конечно, это очень сложно переживать, особенно еще когда люди другие на тебя смотрят. Вот. Хотя бы просто потому, что ну, не очень понятно, как они отнесутся, как они будут реагировать на это. Более того, когда мы находимся в таком состоянии, то как мы видим людей, вообще как мы видим реальность, это тоже может быть довольно искажено нашим состоянием. То есть вот, например, мы можем выделять каких-то людей, которые там, не знаю, поддерживают, например, если какое-то ведущее мое чувство страх, я буду выделять людей, которые для меня, например, выглядят более страшными. А те, кто, например, тоже есть, но я могла бы на них опереться, то они как будто выпадают из поля моего восприятия. Или если мне мое ведущее чувство это какой-то стыд такой очень сильный, я могу выделять людей, которые, как мне кажется, могут меня осудить. Да? Почему так происходит? Просто потому, что, ну, опять-таки, это естественная реакция, что я готовлюсь как бы к защите. Ну, неизвестно, когда я готовлюсь к защите, а нападение на самом деле не происходит, может так случиться, что моя реакция, она будет, ну, не знаю, какой-то чрезмерной, да? Я не успею подобрать вообще какую-то форму, мне что-то показалось, мне человек что-то сказал, мне некогда даже выяснить, что он имел в виду-то. Ну вот, я сразу как бы очень сильно, вот, ну такая реактивность есть такая, вот стимул реакции. И это очень сильно, и это потом очень сильно, не знаю, портит отношения, это портит, на какой-нибудь вечеринке погуляешь, а потом на следующий день думаешь, господи, как глаза-то людям смотреть, да? Но это...
А ты в дискотеке от Рэпча была?
Ну, я не знаю, я на ней не была, поэтому я не знаю, может быть, люди уже... Как все прошло, я не знаю. Но это еще как бы куда не шло. А тут когда... Ладно, когда ты там пел, плясал, танцевал, а если ты там, не знаю, рыдал, или там, не знаю, еще что-то, или не осознавал себя, что вообще стыд, позор, мы же на гештальт мероприятии. То есть это все порождает, конечно, потом, ну, некоторую сложность обхождения.
Да, то есть тогда вот можно сказать таким образом, что когда мы говорим о том, что у нас какие-то произошли в жизни, ну, события такие достаточно болезненные, ну, можно назвать их там в каких-то случаях травматическими, то есть было как-то что-то внезапное, резкое, болезненное, то мне нравится такое определение травмы, одно из определений, что травма – это ситуация экстремального обучения. То есть в этой ситуации наша психика, она как бы обучается, и вот проблема в том, что потом разучить ее обратно достаточно сложно, потому что человеку, который, например, побывал в какой-то горячей точке, и он возвращается в мирное место, в мирное время, и при звуке, вот знаете, когда эти машины, выхлопная труба, там издает какой-то этот хлопок такой, да, он падает на землю, то он падает очень в его состоявшемся обучении очень разумно. Но дело в том, что потом разучить вот, да, как бы психику, вот реагировать как-то иначе, это, ну, является достаточно серьезной такой психологической задачей. И мы здесь к теме проекта, мне кажется, приблизились.
Ну, мы уже, давай сейчас я расскажу.
Давай.
Я дальше расскажу. Да. любимый вопрос, что делать с этим всем? Значит, и вот что мы можем делать в терапии, собственно говоря, да, когда мы сталкиваемся вот такими состояниями? Можно идти от противного, вот, что если мы описываем вот такое состояние, как бы вот сильной затронутости, как очень интенсивное, такое ускоренное, то нам нужно, соответственно, действовать обратным образом. То есть мы должны всячески поддерживать замедление, какую-то детализацию, развлечение вот этого состояния. То есть, когда, например, человек говорит, ой-ой-ой-ой-ой, как мне плохо, конечно же, любой, нормальный человек, да, допустим, есть такой нормальный человек, мы будем к нему апеллировать. Любой нормальный.
Это не мы тоже.
Нет, иногда мы все-таки ведем себя как нормальный, но любой нормальный человек, он что? Он хочет как бы утешить человека, да, видно, что человеку, плохо ему, это одна реакция, утешить как-то его, а другая реакция хочет быстро свалить, как бы, да, чтобы вот, страшно же, мало ли вот сейчас вдруг что-то покажется, тоже очень нормальная реакция, а мы с вами все-таки должны быть немножко анормальными и не должны убегать, да, поэтому мы не убегаем с сессии, например, если вдруг, или с группы, если вдруг кто-то сильно что-то почувствовал, да, а вот как-то вот тратим годы своего обучения, можно сказать, для того, чтобы не убегать. Нормальные люди убегают, да, и, как бы я сказала так, умеренно утешать, умеренно, когда нормальные люди готовы уже как бы вот все-таки просто обнять и плакать, и, в общем, как бы, чтобы все прошло, да, как вот детей мы утешаем.
Немножко про это вот умеренное утешение.
Давай.
Мне кажется, вот, что это значит, умеренное утешение. То есть, если мы сталкиваемся с каким-то состоянием, сейчас вот мы говорим, и для терапевта, но, в принципе, ведь, и с позиции клиента тоже вот это может быть полезная информация. Если возникает какое-то состояние, достаточно сложное, неприятное и так далее, то здесь дальше расклад такой, что наша задача в терапии, то, что Женя сказала, это исследование, обнаружение, развлечение и осознавание этого состояния. Проблема заключается в следующем. Почему вот речь про умеренное утешение? Что если состояние слишком интенсивное, то есть такое состояние уровня аффекта, да, ужас, или злость, ярость, да, и так далее, то в этом состоянии, как бы вы ни старались, как терапевт, например, да, то помочь человеку что-то заметить и про себя обнаружить вам не удастся. Ему слишком тяжело, ему слишком больно. Все, что здесь возможно, это только какая-то разрядка, отреагирование. Но как бы целям терапии, в общем, это, напрямую не служит. Да? То есть можно, конечно, поддержать, чтобы человек, вот знаете, как в ранней гештальтерапии поддерживали очень идеи всякой разрядки. То есть возьми, ударь там что-нибудь, подушку побей и так далее. Человеку становится легче. Да, конечно, становится легче, только при этом некая работа по осознаванию не случается. И поэтому вот это умеренное утешение, то есть поддержка, присутствие ваше как терапевта, да, какие-то слова, там, не знаю, там, вы просите обратить внимание человека там, на его тело, дыхание, на ваш голос и так далее, они служат тому, чтобы несколько снизить эту реакцию, чтобы дальше про нее можно было говорить, обнаруживать, замечать. Но важно следующее. Нет задачи ее убрать. Потому что часто действительно терапевты чувствуют, что надо поскорее, как бы, правда, жалко, вот убрать.
Чтобы это выразить все. Все надо выразить. Вот так. Хорошо, правда.
Да.
А если мы все выразим, то энергии уже для того, чтобы что-то исследовать, конечно, не будет. Вот, потому что. И тогда придется ждать следующего раза. Вот, и следующий раз обязательно наступит через какое-то время и. В общем, этим хороша длительная терапия, например, да, или там то, что вы здесь можете несколько раз встречаться, потому что что-то, что, например, происходит в один день, например, может продолжиться в другой день. Но пока не будет, пока человек не узнает себя в этом состоянии, не узнает, из чего оно состоит, не сможет быть в контакте со своими чувствами, он не сможет дальше продвинуться какой-то другой форме. Это важно и очень этап.
Я подумал, что мы сейчас говорим про такие состояния достаточно интенсивные, часто не обязательно это в терапии происходит, но в принципе то же самое имеет место, также относится к состояниям не таким интенсивным. Ну, например, человек говорит, что ему стало как-то вот грустно в процессе, там, не знаю, на группе, там, клиент говорит. И здесь же тоже может включиться реакция такая, ну, как-то его там, не знаю, развлечь, терапевт такой говорит. Ну, не грусти, как бы вот. Ну, потому что что, человек расстроился как-то, да?
Вот. Жалко.
Жалко. Ну. Может быть, вопросы мы вот сейчас 20 минут говорим.
Повторюсь, кто? А, если у вас, мы обещали, что мы
вопросы.
Будем...
Да, вопрос можно?
Да.
Вот получается, что если выразил, побил подушку, я так утрирую вопрос, но тем не менее, получается, эксперимент это плохо. То есть раз в нем все выразил, энергии не осталось, или как здесь эту грань да. найти, чтобы...
Вот, да. Вот смотри, мне кажется, что отличие эксперимента от такого просто отреагирования, от разрядки, заключается в следующем, что когда мы предлагаем, проводим какой-то эксперимент, во-первых, мы его, вот, ну как сказать, проводим, на мой взгляд, не в ситуации ну как, такого пикового какого-то состояния, потому что, скорее всего, тогда это будет только разрядка. Второе, когда мы его проводим, наша задача сделать так, дать человеку какие-то специальные инструкции, чтобы он в ходе этого эксперимента, ну, оставался, не знаю, в сознании. Да, то есть не в аффект вошел, то есть у нас задача его не раскачать, чтобы он просто как стал каким-то там безумным и что-то с ним случилось. И третья часть, что когда эксперимент произошел, вот это часто люди, ну, в начале терапевты, начинающие забывают это делать. У нас, в общем, эксперимент проводится для того, чтобы потом долго и подробно проговорить, как это было. Или в процессе говорить, если это эксперимент такой, ну как, когда можно в процессе что-то обсуждать, да, например, медленно. Например, там, не знаю, эксперименты с приближением, да, вот там, дистанцию. Там же очень много про что можно поговорить в процессе. Ну или после. Мы разговариваем там, что это было, что ты чувствовал, как это, ну и так далее, и так далее.
Спасибо. Мне кажется, сейчас я добавлю еще, просто хороший вопрос. Мне кажется, здесь можно еще опираться на то, что из какого состояния терапевт предлагает эксперимент. Да, например, если я предлагаю эксперимент, потому что я растерялась и вижу, что что-то происходит, и говорю, давай быстренько что-то сделаем, то как будто тогда здесь подменяется ну, некое переживание, да, или там, не знаю, то, что сейчас важно сначала понять, а что нужно сейчас, в чем бы этот эксперимент мог заключаться, я сразу как бы вместе с клиентом для того, чтобы немножко как-то вот ну, чем-то заняться, я иду в этот эксперимент, да, и тогда здесь все равно будет некоторая растерянность. Когда у нас уже появилась вообще какая-то ориентировка, с чем мы имеем дело, что важно, да, то тогда это все равно переживается по-другому. Вот не, это не импульсивное действие какое-то. Может быть, еще какие-то вопросы?
То есть вот человек позлился, ну я как клиент говорю, я позлилась, допустим, и ну и как клиент, и как терапевт, и кто в какой момент разбирать вот эти чувства после, вот, то есть вот у меня сильный, вот я чувствую сильную злость.
Когда ты чувствуешь, смотри, когда клиент чувствует сильную злость, когда наши переживания очень интенсивны, мы не в состоянии вообще ничего осознавать. Вот. То есть это ну просто так вот устроено, психика человеческая. Поэтому в этом плане, если есть какое-то сильное переживание, наша задача сначала, как терапевтов, поддержать выражение этого переживания до того момента, как мы видим, что человек уже... Вот бывает, вы можете ориентироваться на то, что бывает, что когда очень сильное, интенсивное переживание, то человек немножечко как будто не здесь, он как будто немножечко внутри, или он в какой-то ситуации, вот есть это ощущение, да? А потом происходит какое-то выражение, и прям люди даже говорят, я тебя стал видеть. Да, вот. И это значит, что как бы ты немножечко приспустила это напряжение. И вот здесь уже можно предложить, опять-таки мы можем, здесь важно понимать, что даже если в таком состоянии он никуда не пропадает, мы можем предложить и сказать, что вот смотри, я вижу, что сейчас ты уже можешь разговаривать, можем ли мы с тобой обсудить, что с тобой произошло, что ты сейчас чувствуешь. И дальше мы разговариваем про то, что же это за состояние, чтобы у тебя появилось узнавание, чтобы ты себя в этом месте узнала. Вот такое, а такая забота.
А дети, то есть дети, когда злятся, вот им позволяют злиться, а потом разбирают
дети. С детьми, и не только с детьми, иногда это мы можем делать и со взрослыми, то есть у нас разные бывают моменты. Иногда, если с детьми невозможно у них что-то спрашивать, то мы можем им что-то предлагать. Мы можем говорить, я вижу это. Точно так же, как и с ну, взрослыми клиентами. То есть мы помогаем, мы даем, мы отзеркаливаем, мы даем какую-то обратную связь, вот, чтобы человек немножко через это тоже себя обнаружил.
Спасибо.
уже нет.
Ну что, может, поправить?
Ну, конечно,
а мы что, поправить не бывает?
Ну, скажи, давай. Это что?
Я говорю Жене про то, что мы обещали продолжить про проекцию, а Женя говорит, что а мы все время уже про это и говорим 20 минут. Я говорю, надо слово проекция произнести, чтобы у нас какая-то появилась, да, и такая преемственность со вчерашней лекции и устаканилась какую-то структуру.
А, то есть мы говорим о том, как мы проецируем наш прошлый опыт, вот это все сейчас, да, на настоящую ситуацию или в отношения с какими-то конкретными людьми. Вот то, что сейчас мы пытались вам рассказывать.
И в этом плане важно тоже отметить, что проекция – это некий механизм, важно про это помнить, да, что это механизм, который не является чем-то плохим. Это то, что постоянно происходит с нами. То есть наше восприятие, оно проективно. Мы все время основываемся на предыдущем опыте, все время что-то приписываем происходящему, что, вот как вчера говорили про прогнозирование. Вопрос заключается только в том, и сейчас, мне кажется, вот как раз такой момент на интенсиве, когда этого становится все больше, это замечательно. Вопрос заключается только в том, мы проверяем проекцию или мы не можем это сделать. Вот то, что мы рассказывали сейчас про какой-то сложный предыдущий опыт, да, тяжелый. Конечно, он, когда мы теперь, ну не знаю, если у человека был опыт там какой-нибудь травли в школе, там еще где-то. Конечно, когда он попадает в коллектив, он в какой-то момент может начать испытывать достаточно сильный страх. И это ситуация проекции. Он смотрит на людей, предполагает, что если он сейчас что-то сделает, проявится каким-то способом, ну, вот таким, каким он себя ощущает, а не таким, каким он пытается, например, казаться, то его не примут, его там посмеются, унизят, нападут, будут обвинять и так далее. Вот это место, в котором проекция активно работает, и вопрос заключается в том, удается ли человеку рискнуть, удается ли ему довериться, удается ли ему опереться на поддержку группы и ведущего. Я говорю слово «рискнуть», и мне оно кажется очень важным, потому что вот я думаю, что есть такие моменты в терапии, когда риск и такая надежда, что что-то будет хорошо, это очень такой момент принципиальный. Можно себе самому, например, очень долго рассказывать и объяснять, что сейчас вот все будет в порядке и так далее, а страх не проходит. Можно, например, долго человеку рассказывать, что там, мы тебя очень любим, мы тебя очень уважаем, мы тебя очень ценим, ты хороший. Но, например, пока не происходит какое-то реальное действие, ну, например, давайте я к группе терапевтов буду обращаться, пока человек не выходит, например, и не работает терапевтом, и не получает какую-то реальную обратную связь, то вот эти разговоры, такие как бы предварительные, без реального, без чего-то реально произошедшего, они не особо работают. То есть мы, конечно, тебя любим, уважаем, но пока я не вышел, ни что-то не сделал, и не встретился с каким-то откликом, мне все равно может быть очень стыдно, очень страшно. То есть проекция, она все равно как бы может быть разрушена только когда произошел какой-то новый опыт. Вот почему мы в гештальтерапии, и вот вопрос про эксперимент был, часто гештальтерапию еще говорят, что это такая терапия, как она называется, экспериментальная и так далее, да, связанная с экспериментом. Потому что есть идея следующая, что некий непосредственно проживаемый опыт, то есть действие в контакте, в отношениях, когда я что-то попробовал сделать иначе и получил отклик, получил реакцию, вот это является очень таким важным терапевтическим фактором. Про что мы дальше?
Вопрос? Есть какие-то вопросы? Шишки падают.
Шишки падают.
Мы работаем.
Они падают, но это не страшно. Вчера на меня упал во время группы шишки.
Новый опыт в данном случае не обязательно может быть обратной связи. Человек может просто что сделал, никто ничего не прокомментировал, но он все равно получил новый. Это проект.
Вот смотри, если никто ничего не прокомментировал, то есть если я что-то сделала, а люди сидят и нет отклика, то тогда, ну как сказать, не очень понятно, как я повлиял на среду. Вот мне кажется, важно ощутить, что я могу влиять, мы все время влияем, не слышно? Мы все время влияем, но важно ощутить, что я могу влиять еще разным образом. Например, я обычно только влияла тем, что я обижалась и переставала с людьми разговаривать, и они на чувстве вины, например, вот сами ко мне приближались. А тут я такая беру и говорю, да, что-то. Но я должна увидеть, как среда реагирует. Например, я могу увидеть, что это влияние произошло, но ответ, который я получила, это мне не нравится. Мне не нравится такой ответ, это значит, что я должна попробовать еще как-то. Потому что очень часто у нас, конечно, есть соблазн, что мы будем одинаково реагировать, а просто люди на это получше предыдущих и будут реагировать как-то по-другому. Да? То есть и в этом плане мы можем снова и снова говорить, да блин, и эти тоже не важны, и эти люди не важны. То есть все время в поиске каких-то лучших людей находиться. Да? А здесь я могу, это вот, вот мне кажется, вот это то, что ты говоришь, Петя, про эксперимент. Группа — экспериментальное пространство. Тебе люди скажут. Они тебе скажут не только. Ты скажешь, какие вы все, не знаю, ужасные здесь люди, а они тебе скажут, да ты сам тоже вообще еще то, как бы, удовольствие. Вот. Это как-то отозвалось, да? И это, мне кажется, такая реакция, ну, обычная реакция нормальных людей. Давайте. Да? Вот так как мы здесь все-таки сохраняем какую-то вот метапозицию, пытаемся вот как-то в профессиональном поле находиться, то здесь чем важна группа? Что они тебе скажут еще что-то из метапозиции. Они тебе скажут, слушай, ты когда так говоришь, мне вот так, я тебе не отвлекаюсь поэтому. И вот это является очень крутым опытом, на самом деле, потому что наши близкие нам так, ну это если только они в терапии, конечно, много лет, мы можем так разговаривать, но не всем так везет, или я не знаю, что не везет. Это уже в зависимости от ситуации. Вот, то есть вот это важная какая-то штука. Вот, и давай...
А мы будем про эту обиду, вину,
вот смотри, стыд, вот смотри, вот, у нас, видишь, остается мало времени.
Ну тогда куда?
Переходить уже к этому.
К чему? К ветру? Да. К обиде, вине,
да,
или к чему?
Да. Обиде.
Вот в том моменте, про который мы сейчас говорим, конечно, получается так, что уже у нас какое-то соприкосновение, такое возбуждение, оно становится все больше. Переживается это все как все больше какой-то риск, вот я про риск уже говорил, и опасность, и тогда на помощь нам приходят такие переживания, которые позволяют нам как бы, ну вот я их так думаю про них, как такие переживания, как бы консервирующие, консерванты такие. То есть, например, очень хорошее переживание, чтобы как-то спастись вот в этот рискованный момент, это переживание обиды. Вообще отличное. То есть, если вы почувствовали, что сейчас может случиться какой-то такой новый опыт, вот, вы можете столкнуться с какой-то реакцией людей, вы что-то попробовали, немедленно постарайтесь на них обидеться. Вот, ну и таким образом обидеться, хорошо бы для этого немножко их еще обесценить.
А надо еще говорить, да. Мне кажется, мы любим же это говорить, да, когда, когда люди опомнились, как они ужасно себя вели, вот, и хотят как-то немножко исправить, надо говорить. Поздно.
Отлично. Да, раньше.
Раньше надо было, да, вот это все.
Таким образом, смотрите, почему это как консервант? Потому что обида позволяет очень такую сделать интересную, правда, механика такая психическая. То есть, с одной стороны, моя потребность со мной, она есть, я что-то хотел. С другой стороны, у меня есть какое-то устойчивое, вот это очень важно, да, такое устойчивое представление о реальности, которое я не собираюсь проверять, потому что я же обиделась уже, я понимаю, что уже бесполезно как бы с вами
разговаривать. Если ты обиделась, то ты, у тебя устойчивое представление, что ты прав, и не правы.
Да.
Кто это захочет проверять?
И третий важный фактор в обиде, что я перехожу в режим некого ожидания и надежды, что люди одумаются, в обиде всегда это так или иначе присутствует, что люди наконец-то одумаются, изменятся, придут, попросят прощения и дадут мне то, чего я хочу. Вот. Это такой вот один из вариантов, способов как-то избежать вот этого выхода, да, в какой-то контакт, такой проверку.
Ну, а мне, еще мне кажется важно про обиду сказать, что обида бывает таким, ну, иногда таким наиболее подходящим способом избежать вины. Потому что другое чувство, которое очень нас тоже как бы капсулирует, вот, изолирует от людей, это чувство вины. Да? То есть вот что-то происходит, и это происходит там, не знаю, из-за меня. Например, я что-то сделала не так, я не так сказала, я не так не сказала, там, не знаю. То есть вот это, или, например, кто-то что-то почувствовал, вот это очень как бы. Ведь уже здесь, правда, ну, наверное, сложно отрицать, что люди уже как-то, ну, стали более значимы, чем в первый день. да? Кого-то очень сильно полюбил, кого-то очень сильно возненавидел, но это все значимые люди тогда получается. Потому что, ну вот, судя по какой-то интенсивности чувств, которые вы можете испытывать друг другу, да? И в этом плане, конечно, например, очень тяжело бывает, и это очень может отвлекаться в личной истории, что если вы какого-то значимого человека задели, да, и ему стало, даже если вы не хотели, как в большинстве случаев вроде и не хочешь, просто вот, ну как вот столкнулись, вот стали ближе, ближе подошли, и вот теперь надо вот как-то вот уже руку вот так неправильно, вот так вот сделал, как бы, потому что тебе нравится. Ты думаешь, класс, и кому-то въехал. И главное, заметь, я не дотронулась до этого человека.
Могла, я, ты могла.
Ну могла, я берегу его, мне еще с ним дочитывать немножко. А, вот, то есть в этом плане здесь нет какого-то, вот, ну как сказать, как дети, да, они же очень такие, как бы просто скачут, орут, как бы вот мешают всем, но очень искренне, да, ничего, никого не хотят задеть, и получают некоторый фидбэк, да, что все время, давай, как бы плохо, у мамы болит голова, ну вот эти все вот фразы, да, и тогда есть как бы привычный способ, что я вот что-то сделала для себя хорошее, кому-то от этого стало плохо почему-то, даже иногда непонятно еще не успела понять, почему стало плохо, да, и значит я виновата. Вот. И дальше я сижу и стараюсь вот ретрофлексивно, как бы, не размахнуть. Вот, вот такая история.
Да, в этом плане получается, что как бы погрузиться в чувство вины тоже помогает очень здорово избегать какого-то нового опыта, чего-то, каких-то новых переживаний. Потому что вина, в отличие, кстати, вот, наверное, важно здесь развлечение такое сделать, в отличие от переживания своей ответственности. Вина, как бы, это следующий механизм, что я что-то сделал плохое, я плохой, я буду себя теперь как-то, ну там, не знаю, ругать, вот. И, в общем, ну мы говорим о такой токсической, да, такой токсической вине. И, в общем, как бы, ну, больше пытаться мне не надо. Я, как бы, в общем-то, в каком-то смысле свободен. Ну, просто говоришь себе, что я человек какой-то неумелый, всех что-то как-то задел, обидел, что-то не так, все. Вот, и сидишь до конца интенсива, в общем, отдыхаешь, потому что, в общем, все со мной уже понятно. То есть, смотрите, в этом плане, либо, значит, вы выбираете либо обида, либо вина, либо с ними все понятно, как бы, и отдыхаете. Вот, либо со мной все понятно, и тоже можно. А, если, ну это вообще отличный вариант. То есть,
ну ничего не делать тогда.
Мир дерьмо, и можно просто все, уже расслабиться, не пытаться ничего сделать.
Ну и третье чувство, мне кажется, важное, которое... Ну подожди, важно про третье чувство. Третье чувство, которое важно упомянуть, это стыд, конечно. Стыд. Нельзя не упомянуть. Потому что у стыда, правда, тоже есть такая очень важная функция, да, это некоторая регуляция нашего возбуждения, нашего приближения. Например, я начала с каким-то человеком разговаривать, раз стыд у меня поднялся, я понимаю, так, что-то хватит уже, я приторможу, я не буду так скоро, да, то есть я могу учитывать какую-то свою скорость. Ну, а также чувство стыда, конечно, бывает очень таким для нас токсичным, вот. Ну, иногда это переживается просто как, ну, я есть, и это вот плохо уже. Вот я как бы вот, ну, там, я есть. Я целиком, как бы, ну, такая вот плохая, да. Конечно, это чувство, оно очень сильно погружает в изоляцию, оно очень сильно делает нас одинокими, да, и заставляет нас вот... Тут, у него, мне кажется, такая сложность, что оно мало того делает одинокими, а дальше же ведь еще, если признаться, что ты одинокий, это вот, что-то еще больше стыд. И как будто бы мы немножко так вот уже стыдимся, да, стыдимся своего стыда. То есть мне одиноко, но я должна делать вид, что это не так, я должна делать вид, что у меня все хорошо. То есть очень такой, очень, ну как бы, одеваем на себя такой как вот костюм такой водолазный. И в этом плане к нам совсем не пробраться. Вот. Но ты хочешь что-то про стыд добавить? Но вот что важно, вот когда мы говорим про эти чувства, про стыд, вину и обиду, что важно, что эти чувства, они возникают, это социальные чувства, они возникают в контакте с другим. То есть у нас всегда есть опыт, как бы, как мы переживаем стыд, как мы себя ощущаем рядом с людьми, который привнесен там из каких-то значимых отношений. Да, мы научились его испытывать в каких-то значимых отношениях. А значит, хорошая новость и одновременно плохая новость, что для того, чтобы нам, ну как сказать, получить какой-то новый опыт, нам нужны опять-таки люди. Вот мы не можем самостоятельно, вот как вот продолжает, да, без какой-то обратной связи, без какого-то отклика другого человека, мы не можем здесь вот сами с собой, так вот я сейчас обидела, сейчас я сама с собой что-то сделаю, и приду, и буду как прежде общаться. Так, к сожалению, не бывает. Я приду и буду общаться как прежде, но я буду немножко уже дистанцирована, я буду немножко уже закрыта. Только в отношениях с другим человеком я смогу пройти это. Это, мне кажется, это важно, потому что это дает нам надежду, ну, как раз вот что-то новое получить.
А я предлагаю сейчас как раз вопрос. У нас 5 минут. Задайте вопросы.
Говорят про вину, но не сказал про ответственность. А ответственность это что?
Ответственность, когда я могу сказать, что да, вот мое действие, оно повлияло на что-то. Например, я что-то сказал человеку и выбрал такую форму, которая оказалась для него неприятной, задевающей. А я про это как-то, ну, я не учел это, не подумал. Я говорю, что да, я сожалею о том, что я это сделал. Я там сочувствую тебе, что вот я сделал тебе неприятно и больно. Я это признаю. Но дальше важный момент. Я это признаю. Я могу, например, с человеком там поговорить о том, что, не знаю, как я могу это компенсировать, там, нужны ли ему извинения. Я могу сказать, что там, окей, я там так не буду говорить, обращаясь к тебе. Но в этом во всем нету момента самонападения. Я на себя не нападаю. Вот для меня отличие вот здесь такое важное, что ответственность это там, где я не нападаю на себя. Вина подразумевает нападку на себя, и в каком-то смысле вина подразумевает как раз часто очень снятие с себя ответственности. Потому что я же себя ругаю, зачем еще что-то менять? Посмотрите, как я бью себя, вот, а уже что-то менять это ладно.
То есть я не выхожу из контакта, я сохраняю контакт, да?
Да, я остаюсь в контакте, я могу быть в диалоге, потому что вина как раз часто является переживанием, которое позволяет из контакта выскочить. Вот я говорю, что смотри, какой я плохой, я недостоин тебя, я ухожу, как бы.
Все. Это надо очень... уже человека самого утешать, чтобы как-то его в чувство привести, чтобы с ним разговаривать.
А вот можно еще вопрос по поводу вчера про поиски хорошей формы? Что такое хорошая форма?
Повторяйте, пожалуйста, вопрос, потому что не
слышу. Да, вопрос про что такое хорошая форма и поиск хорошей формы. Это очень... Это прям на 8 лекций. Дело в том, что... Вот, ну, чуть-чуть можно сказать про это. Дело в том, что в одном из... Вот у Перза есть такая фраза, где он пишет, что критерием... который он предлагает, и это, на мой взгляд, совершенно революционная, прекрасная идея, такая удивительная, которую он предлагает использовать вообще для, ну, в каком-то смысле, что ли, не знаю, оценки, вот, как-то, не знаю, там, поведения человека, вот, применять это к терапии и так далее, он предлагает использовать такие эстетические критерии, и прям там, я не помню цитату, к сожалению, надо найти, и он прям пишет, что это, там, как-то звучит там плавность, ритмичность, там эстетичность, в общем, что-то в таком духе. То есть, по сути, он предлагает использовать критерии как бы красоты для того, чтобы применить эти вот как понятия красоты к человеческому поведению и взаимодействию. Поэтому у меня, наверное, какого-то другого ответа нет. Я думаю, что хорошая форма – это когда мы переживаем, что что-то, что произошло, вот, не знаю, в разговоре с человеком, ВКонтакте на группе и так далее, это переживается как красивая, соразмерная, подходящая актуальному моменту, скорее всего, обязательно временная, потому что вот у нас такая материя, что мы как бы, ну как такие вот, не знаю, как эти мандалы, да, или как с чем это сравнить, вот что-то создается, оно вот сейчас вот красиво, вот в этом моменте эти слова, эта фраза, она является какой-то подходящей, красивой, и все, она в следующий момент уже все поменялась. Ситуация, например, в группе поменялась, и уже все по-другому. Только так надо
делать. Можно?
Ты хотел, да?
Вот никак не могу найти ответ на вопрос, чем отличается смущение от стыда. Вот я все время думаю, что смущение это такое вот сильно разбавленное чувство стыда. Маленький стыд.
Чем я... отличается смущение от стыда, вопрос?
Да.
Ну, мне кажется, а чего тебя смущает? Я воспринимаю так, что смущение это правда легкая какая-то форма, ну как бы не такая интенсивная, как стыд. Вот. То есть я начинаю уже чувствовать, например, что-то, да, я могу это как бы как смущение. Я начинаю приближаться, например, да, или я начинаю как-то себя показывать, я ощутила некое смущение, И, например, если я к этому чувствительна, если я могу это заметить, я могу здесь затормозиться или ну, как-то отрегулировать себя. Ну, например, если я не могу заметить, да, то я могу сразу сделать что-то, что потом как бы меня, ну как сказать, что обнаружит мой стыд. Значит, тогда это какое-то более интенсивное чувство. Я гораздо сильнее раскрылась, и мне теперь надо, и тоже в этом нет беды, я раскрылась сильнее, но теперь мне надо как-то немножечко опять проверить. А вот хорошо, я раскрылась сильнее, теперь вот как вам я такая? Вот такое вы меня принимаете или нет? То есть это тоже возможно регулировать, просто раз и интенсивно.
Мне кажется, что может быть стыд токсичное чувство, боль, оно такое прям токсичное, а смущение нет.
Стыд не всегда может быть токсичным, но да, то есть когда ты говоришь о какой-то чрезмерной форме, это может переживаться как такой токсичный. Вот у нас время, к сожалению,
время.
Я напомню, что у нас сегодня последний день трехдневки и вечером